Мы будем продолжать изучать письмо к Филимону, письмо, которое учит нас прощению. Я немножечко остановлюсь на этом снова, чтобы показать уникальность и мудрость Божию, когда в обычной переписке Павел, возможно, не думал, что это станет Словом Божьим. Он писал обычную просьбу, хотел благословения для этой семьи, для сердца Филимона, чтобы он правильно реагировал на трудности, которые есть в жизни. И это стало Словом Божьим. И тысячи поколений христиан читают это и наслаждаются этим. Я, готовясь к проповеди, я хотел на эту тему переслушать, пересмотреть другие проповеди других авторов, проповедников. Но вот мне казалось, что они взяли целую книгу, просто проскользили поверху. И не углубляясь в те ценности, которые здесь нам оставлены. Поэтому мы будем учиться тем истинам, которые здесь. В прошлый раз мы говорили о том, что для прощения должно быть основание. Это иммунитет. Это иммунитет, который защищает нас от обид, от злобы, от мести, от скрупулезных каких-то исследований. Это... С одной стороны, защита, с другой стороны, это мотор, это сила, которая помогает нам эффективно действовать. Но одного иммунитета мало. Можно быть физически сильным, но незрячим. Можно быть физически сильным противостояние каким-то вирусам, но если у тебя нет ног или рук, ты не сделаешь того, к чему тебя побуждает. В этой части проповеди мы поговорим с вами, как прощать. С одной стороны, у нас должны быть предпосылки к прощению. Без этого мы не сможем прощать. Внутри, если у нас нет любви ко Христу, веры во Христа, в Его Слово, нет подчинения Ему, нет уважения к людям, нет доверия к людям, нет всего того, что могло бы помогать нам быть людьми Божьими, мы не сможем прощать. Но если у нас это есть, оно не должно быть внутри нас. Мы должны практически это делать. Вот наш следующий отрывок. Как раз таки будет с 8 стиха по 19. Давайте мы вместе прочитаем и поразмышляем. «Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел делать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне и тем более тебе по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен». Четыре истины, которые мы здесь в этом тексте имеем относительно практического проявления прощения, и мы их рассмотрим. Я хочу маленькую вставочку сделать. Смотрите, Павел делает переход. Поэтому возвращает нас назад. У тебя есть основание. Филимон, я знаю, что у тебя доброе сердце. Я знаю, что ты заботишься о святых. Я знаю, что ты любишь детей Божьих. Ты предоставил дом для служения. Ты заботишься о церкви. Ты любишь Господа. Это известно не только мне, это известно церкви твоей. Поэтому, и он говорит, прощай. Первое, прощать без внешнего давления. Посмотрите на 8 стих. «Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе». У Павла был апостольский авторитет. Он бы мог ему сказать, как и во многих других случаях, «Я апостол, я прославляю то служение, которое Бог мне дал, и я вам говорю». Почему он так утверждал? У него было откровение от самого Бога. Во многих случаях он не объяснял, как он узнал, не детализировал никаких вещей, он просто утверждал. В данном случае он говорит, я мог бы тебе приказать, и ты должен был бы подчиниться, но я не хочу этого делать. Я не хочу, посмотрите на 14 стих, это связка этих мыслей. Без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Те, у кого есть дети, если вы помните, как вы пытались помирить, допустим, если у вас в семье больше одного ребенка, кто-то был виновен, вы говорите, иди извинись. Или вам родители когда-то говорили, иди извинись. Вы уже чувствуете, да, к чему я клоню? Когда ребенок не хочет, он говорит, а он первый, а он меня ударил, я ему только сказал, иди извинись. Я кому сказала, иди извинись. Когда мама начинает поднимать голос, ребенок понимает, срочно нужно извиниться. Приказ. И подходит и говорит, прости. И говорит, ну, хорошо, он попросил прощения. Вот Павел не хотел, чтобы Филимон простил так Онисима. У тебя есть способность прощать, я знаю твое сердце. Но реальность... Ты сейчас на практике должен проявить это. Придет к тебе человек. Представьте, в этот момент, мы подойдем к этому, но в этот момент Филимон читает письмо. А Онисим стоит перед ним. Я не думаю, что Онисим, когда шел, Павел дал ему письмо, и по фразе шел, или кто там, Тихик, да, вот кто там вместе направлялся, что он открыл там, посмотрел. Что там Павел написал? Может, сказал, дай ему по горбу дубиной. 10 раз, чтобы он просто знал, или ноги перебьем, чтобы не убегал. Наверное, было искушение заглянуть туда. И он стоит и смотрит в глаза Филимону, как он отреагирует. И он говорит, не хочу давить на тебя. Я хочу, чтобы твое прощение исходило из сердца. Друзья, это очень важный момент. Очень необходимый для нас момент. Мы снова и снова будем возвращаться к этим основам. Причина, по которой трудно прощать, либо вообще христиане, я возьму в кавычки, не прощают ближних своих. Нет основания. Возможно, они на себе не пережили прощение Христа. Мы чуть попозже об этом поговорим снова. Поэтому то, что внутри нас, мы можем дать. То, чего нету, мы не можем дать. Поэтому Павел здесь очень деликатно говорит, я не хочу давить на тебя. Я хочу, чтобы твое доброе дело, посмотрите, он называет снова и снова прощение добрым делом. Этот мир сегодня говорит, добрые дела это, и перечисляют, бабушку через дорогу перевести, кому-то там сумки поднести, и еще чего-нибудь. Божий взгляд на добрые дела абсолютно по-другому выражается. Доброе дело многогранное. Кстати, доброе дело, Христос говорит, чтобы вы веровали в Сына Божьего. Это доброе дело. Иоанна, в Евангелии от Иоанна об этом сказано. Здесь Павел называет добрым делом прощение. Прощение естественное, простое, от сердца, без всякого давления. Возможно, у Филимона, почему так Павел подробно пишет, возможно, у Филимона это был первый серьезный стресс, где ему нужно было на самом деле приготовиться к этому. Может быть, до этого он легко прощал. У меня какое-то ощущение складывается, что Онисим был особым рабом. И, возможно, Павел его либо выкупил у кого-то, Филимон выкупил у кого-то и сделал его своим слугой. Возможно, Филимон дал ему образование. Возможно, он был один из лучших. И он не мог понять, почему он сбежал. Я вчера слушал одного еретика, смело скажу, что это еретик, потому что я еще некоторые его выступления прослушал, где он говорит, я 20 лет был христианином, я любил Библию, я проповедовал Библию, я был пастором, а теперь я не верю в эту книгу. И у него какое-то было откровение, что Бог – это не он, это она. И он разбил это слово «Эммануил». Смотрите, он говорит «Эмма». И Эл. Эмма божественна. И что там приплел там французские слова? У нас есть Эль, да. А Эмма ну. А что значит по-французски ну? Он говорит, что это местоимение, да? Мы. Вот. И вот с нами или мы. И вот она среди нас. И поэтому богиня. И он верит. Короче, ладно, это его проблема. Но как он толковал этот текст? Как он толковал этот текст или эту книгу? Он просто в камеру смотрел и говорит: вы видите, что творится? Рабство. Павел, ты отправляешь раба обратно? Отпусти его на свободу. Он говорит, он тебя обидел? Он уже обижен, то, что он раб? Слушай, я послушал, он все перевернул, все исказил. Более того, он говорит, даже собака от хорошего хозяина не убежит. Что это за христианин, у которого рабы, еще рабы убегают? Просто все наизнанку вывернул. Я был в шоке. Как сатана может просто поразить ум? Через какое-то откровение, через какой-то сон, через какие-то придуманные видения там, или еще что-то у него было, когда он говорит, ну он там еще больше против Бога говорил, что это за Бог, который пролил кровь невинного человека, он имел в виду Иисуса Христа, не связывая то, что это один и тот же Бог, только в других личностях, ипостасях. Но это послание, оно вызывает напряжение. И оно на самом деле непростое. Много составляющих здесь. Возможно, этот человек, о котором я упомянул, этот еретик, он оправдывает свое неверие, чтобы показать в Библии противоречия, где Бог социальный дисбаланс устроил, что он поддерживает это. Если это апостол, если это богодухновенная книга, то как в это все можно верить? Я в это не верю. Я не хотел бы на нем долго останавливаться, но я вам хотел просто показать контраст, как некоторые люди искажают это. Но Павел работал с сердцем Филимона. Возможно, ему несложно было прощать мелкие какие-то вещи. Но когда сбежал Анисим, может быть, тот же Анисим рассказал что-то Павлу, настроение Филимона. Возможно, Епафраз что-то рассказал, как пережил Филимон это. Поэтому Павел не просто пишет: «Филя, возлюбленный брат, прости». Он детализирует, как это должно быть. Я повторюсь, у тебя должно быть основание, и оно у тебя есть, я вижу и знаю. Ты способен. Ты Божий человек. Вот к чему ты не готов. Я возвращаю к тебе Анисима. Прости его. Прости его без всякого внешнего давления. Я не хочу, чтобы то доброе, что ты сделаешь, было вот так вот подавлено и вынуждено. Это первое. Второе. В 9 стихе. Прощать нужно с любовью. По любви лучше прошу. Конечно, я ставлю акцент такой, как будто бы он кричит на него. По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь узник Иисуса Христа. Прошу тебя, сыне моем Анисиме. По любви лучше. Здесь есть очень интересный контекст. Письмо Филимону и письмо в церковь в Колоссы, где была одна община, было отправлено одновременно. Возможно, Филимон прочитал это письмо, послание к Колоссянам и свое собственное к себе послание одновременно. Кроме Филимона была церковь, мы говорили с вами, они должны были тоже это прочитать. Мы не знаем о степени духовной зрелости его сына Архипа и его жены или жены Филимона Апфии. Возможно, их сердца были больше закрыты, отягчены больше какой-то обидой. Вот в Колоссянах 3 главе, если они читали и слушали, вот что они должны были внять, как прощать с любовью. С 8 стиха. «Теперь вы, верующие в Колоссах, в том числе Филимон, Афия, Архип, и другие люди, которые вовлечены в этот процесс. Послушайте, отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни грека, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, смотрите, раба и свободного. Но все во всем Христос. И так облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, и вот оно, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как? Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, в агапе, который совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Павел понимал контекст, и Павел понимал настроение в церкви. Вот вам практика. Можете не отвечать. Ответьте вслух, ответьте себе. Вам легко прощать? Вы быстро прощаете? Вам нужна помощь для того, чтобы вы прощали, толкать к этому? Есть способность прощать с любовью? С той связкой, в которой Павел указывает, снисходите друг к другу. То есть, если ты взошел на такой уровень, и ты понимаешь, что кто-то ниже, и он недостоин был тебя, не говорить тебе какое-то нехорошее слово, не смотреть, не поступать как-то противоречиво, снизойдите на этот уровень и прощайте взаимно. Почему взаимно? Это указывает на то, что вы сами нуждаетесь в прощении, что вы несовершенны. Вы когда-то сами будете нуждаться, чтобы кто-то вас простил. Если вам трудно понять, как, то Павел усиливает, как Христос простил вас. Друзья, это христианство, которое невозможно подделать. Это не просто зайти на часик-полтора куда-нибудь в какое-то заведение, поставить в уголочке со свечой в руках. Я не критикую католиков или православных, среди баптистов таких полным-полно, которые зайдут, просто принесут свое тело в собрание, посидели и ушли. И все их больше просто в жизни практически не касается. Речь идет о том, что если ты понимаешь, как много и насколько, какую полноту проявил Христос, чтобы простить тебя, то на фоне того, что делают нам люди, нам должно быть возможно прощать их. Если христианин не прощает, помните эту историю, эту притчу о должниках и взаимодавце? Христос говорит, так и вы. Если не прощаете с любовью и от сердца, Отец ваш не простит. Отец ваш не простит вам грехи ваши. Когда вы будете приходить к Нему и просить, Он не простит. Скорее всего, это укажет на то, что это вообще не спасенный человек, который не может прощать. Павел говорит, прощай без всякого давления, прощай с любовью. Я мог бы тебе приказать, внешний мир какой-то мог бы произойти между вами, но была бы какая-то молчанка, было бы то, что ты его просто удалил бы от себя и сказал бы, вот там в хлеву живи, я не хочу тебя видеть. И вот третье, прощать с полным принятием. Прощать с полным принятием. С 10 стиха мы захватим еще несколько стихов. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же, вот это слово, прими его, как мое сердце». Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия, мы читали уже этот стих, ничего не хотел сделать, чтобы доброе твое дело было не вынуждено, а добровольно. 15 стих. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». В этом отрывке трижды Павел говорит «прими». И в 15 стихе слово «прими» немножечко отличается от тех двух. Там «прими», «пусти его к себе». А в 15 стихе, чтобы тебе принять его, я посмотрел в оригинале, там сказано «прими его полностью, особо, восстанови отношения». «Прими его так», Павел говорит, «как если бы я сам пришел к тебе. Прояви к нему радушие, и это радушие всегда проявляй». Здесь снова возникает сложность. Я хочу сказать об условности. Условность в том, что человек, который должен примириться, и чтобы восстановились отношения, должно быть кое-что у виновной стороны. Во-первых, он должен внутренне быть изменен или осознать то, что он не прав. Он должен в этом раскаяться. Возможно, Филимону нужно было услышать от Анисима, что «Филимон, прости, да, я не просто дал тебе письмо Павла». И Павел, вернее, Филимон развел руками. «Ну, Павел написал, я не могу сделать, церковь на меня будет смотреть». Он должен был лично это сделать. И он должен был лично восполнить или понести наказание. Улавливаете? Некоторые люди в христианстве, это то, что мы когда-то говорили на наших молитвенных собраниях о вопросе прощения. Некоторые христиане думают, что если виновная сторона оскорбила другого человека, да, и эта виновная сторона ищет возможности примириться, этот человек боится его простить по той причине, что если он скажет «я тебя прощаю», то мгновенно они должны стать уже друзьями. Нет. Нет. Что, Рита, громче? Должно быть доверие, должен быть плод покаяния. Но если человек не просит прощения, значит ли это, что человек, которого оскорбили, не должен прощать? Он должен прощать. Одновременно, то есть я имею в виду сразу, односторонне, полностью, от сердца, с любовью. Но это не значит, что они уже в хороших отношениях. Здесь вот какая ситуация. Это классика. Есть оскорбленная сторона и есть оскорбитель. Филимон – оскорбленная сторона. Анисим – оскорбитель. В его жизни происходит крутой разворот. Он не просто понял, что он плохо сделал. Он понял, что он плохо сделал. Если бы он не понял, что он плохо сделал, он бы оставался у него. Украл, пошел там, прогулял эти деньги, если вокруг них был весь сыр-бор. Вернулся обратно. Он убежал, он желал, чтобы его не поймали. Он понял это. Но в нем произошла трансформация характера. Он пережил возрождение. И он раскаивается в этом. И он идет обратно. Мы сейчас к этому подойдем. Я просто хочу напомнить иллюстрацию, которая очень близко соотносится к этой ситуации. Разные имена, разные, может быть, декорации, разные какие-то обстоятельства. Помните притчу о блудном сыне? Напоминает что-то? Богатый папа, обеспеченный сынок, но думает, что я ограничен забором папиной благодати. Я не хочу здесь жить. Вот там, за забором. У друзей трава зеленее, реки шире и свободный простор получше. И рванул туда. И причем сказал, дай мне мое наследие сейчас. Эти детали сейчас мы не будем озвучивать. Он оскорбил отца. Он реально оскорбил отца. При жизни он начал делить имущество. Это было тем, что обычно знаем как, да? Из истории. Умирает папа старшему 2/3, младшенькому 1/3. Все поделили без всяких обид. Он говорит, дай мне сейчас. Что он сказал? Папа, я тебя похоронил. Ты мне вообще не интересен. Моя жизнь – это мои интересы. Я сейчас живу ради себя. И ушел. И вот сюжет завернулся таким образом. Пока были деньги, все хорошо. Деньги закончились, все плохо. Нет друзей, нет помощи, нет здоровья, нет еды даже элементарной. И когда он с утра до вечера слышал хрюканье, а в каком контексте написано было? Для евреев, еврей жил среди свиней? Это самый низкий уровень падения, который только мог еврей просто ощутить. И Христос умышленно создал это напряжение, чтобы показать, где он оказался, этот человек. Вот оно. Пришел в себя. Пришел в себя. Фью, свет включился. Все, импульсы жизни заработали. Мы бы сказали, пережил возрождение, парень. Пришел в себя. Что он пришел в себя? Что он сказал? Согрешил я. Он не говорит, папа обокрал. Согрешил я. Каким образом? Сначала против неба и против отца. И говорит, недостоин я. То он считал себя достойным, ничего не сделал, чтобы у папы такое имение было. А здесь говорит, я недостоин. Вот это состояние, когда человек приходит в себя. И на него не нужно давить. Не нужно на него давить. Что дальше происходит? Я готов заплатить. Он принимает решение. Я готов понести наказание. Я пойду к отцу моему и скажу, я недостоин быть сыном, кем угодно, даже вот рядом с тобой, отправь меня к рабам, и я буду отрабатывать. И встал и пошел. Вот основание, перемена, осознание, ощущение того, что он сделал. Но если бы он с этим просто сидел и думал, какой я негодяй, какой мерзавец, фу на меня. Даже в зеркало не хочу смотреть. И буду плевать мне каждый раз, когда буду видеть себя. Я ужасный человек. Что бы изменилось? Ничего. Встал и пошел. Анисим, который уверял Павла, что он верующий человек, и Павел за ним наблюдал. Встал и пошел. Это было доказательством того, что в нем произошли эти перемены. Понимаете, если бы Павел за ним не наблюдал какой-то период, мы не знаем, сколько времени они были вместе, но достаточно, чтобы Павел мог убедиться. Если бы Павел понял, что это скользкий мальчик, который там чуть-чуть пожил, сбежал, его поймали, он же понимал, что его могут сдать властям. Если он был с Павлом рядом, а мы подразумеваем контекст, что приходили охранники, могли сказать, парень, что у тебя за тату на лбу или на руке? Чей ты? Чьих будешь? Ну, вышел погулять, заблудился. А, давай-ка мы вызовем сейчас органы, которые контролируют всех рабов. Да? Могло же быть так? Могло. Павел же не был где-то в отдельном уединенном месте, где вообще никакого доступа. Следовательно, у него мог быть план Б. Меня здесь могут сдать. Что? О, меня возвращают. Нужно сымитировать. Павлу Бог дал возможность понимать душу человека. И Анисим был не первый, в ком Павел мог заметить, это новый человек, это Божий человек. Если бы этого не было, Павел бы никогда не просил бы Филимона принять его на таких условиях. Никогда. Все, что бы он сказал, Филимон, мне тебя очень жаль. У тебя убежал раб, он опозорил тебя. Ты как христианин сейчас потерял, может быть, равновесие духовное, тебе сложно. Крепись, брат, постарайся простить. Вот что делает Павел. Прими его полностью. Прости его без давления, прости его с любовью и прости его с полным принятием. С тем, чтобы другие увидели, как христиане восстанавливают отношения. Павел заметил, что Анисим стал христианином. Посмотрите 10 стих. Он называет его «сын мой». Такой чести удостаивались кто? Или удостоивались, а? Тимофей и Тит. он ставит его на один уровень с ними. Сын мой, которого я родил в узах моих. Павел заметил, что он пережил духовное возрождение. Павел еще удостоверился кое в чем. Что он на самом деле, на самом глубоком уровне раскаивается. Это готовность, мы уже говорили вскользь, это готовность его вернуться. Это очень сильный аргумент того. Он бы мог сказать: Павел, если ты готов за меня заплатить, подсобирай денежек, заплати, но я к нему не пойду. А он говорит: прими его. Он же не знал, как отреагирует Филимон, не знал. Он готов был вернуться, это был сигнал в раскаянии, сигнал в том, что он готов платить цену, сигнал в том, что он новый, и он готов отдать себя на милость Божию, чтобы Господь распорядился уже его судьбой. Еще один момент, то, что Павел заметил. Он был пригодным в служении, 11 стих, 13 стих. Он служил Павлу в благовестии. Возможно, Павел слышал, как он кому-то Евангелие рассказывал. Возможно, в каких-то обстоятельствах Павел его заметил, что «О, так поступить может только верующий человек». Возможно, его личное обращение Анисима было настолько потрясающим для него в жизни, что он сказал: «Я возвращаюсь, я готов быть, как Господь определит мою судьбу в моей жизни». Я еще хочу один сделать такой акцент, что Павел ни в коем случае не хотел, чтобы Филимон отменил рабство. Помните, мы читали Колоссяна, да, что во Христе нет ни того, ни того, ни того, ни того. Это во Христе. В этом же послании Павел пишет: вы, рабы, не будьте человекоугодниками или услужливыми работниками только в глазах. Нет хозяина, все сидят там в нарды играют. Услышали его шорох, схватили все метелки и начинают. В армии так обычно, когда нет старшины, все сидят, кто в наряде. А услышали, там дверь открылась, все, надо уже там пыль протирать, поливать вазоны, что-нибудь делать, лишь бы вот ты был в движении. Дети так делают, на работе так делают, когда кто-то в интернете сидит, начальник зашел, уже все сосредоточено на компьютере, если там связано с этим, и они уже вот делают свое дело. Рабы есть, и Павел говорит: вы, господа, знаете, что над вами есть господин. Он, возвращая Анисима, не возвращает его с точки зрения того, чтобы он, Филимон, провозгласил ему свободу. Или отпустил его, или еще что-то с ним такое сделал. Павел не хотел смягчить вину Анисима. Он просто хотел. Может быть, это читается между строк. Чтобы Филимон кое-что узнал о Боге. О Божьем провидении. Помните, мы говорили? Он убежал от тебя и через 2000 километров попадает в мои руки. Просто потрясающе. От тебя убежал раб, но возвращается брат. Павел, помните, пишет? Прими не как раба, как брата. Ты пережил стресс временный. Прими его навсегда, как брата. Чтобы вечно вы наслаждались этой общностью в церкви. И он показывает: смотри, как Бог обращает зло в добро. Посмотри, как вся эта земля и живущие на земле на ладони Божьей, все люди, как он управляет путями разными, четким временем, четкими обстоятельствами, четкими встречами, никаких случайностей. Бог царствует. Это богословие. Богословие для Филимона, богословие для церкви, богословие для всех читающих нас сегодня, чтобы мы видели, чтобы мы понимали, что никаких случайностей в мире не происходит. Ни один вирус, который многие думают, что вырвался из-под контроля Всевышнего и начинает тут косить всех, а потом уже, когда найдут против него вакцину, тогда он смирится и спрячется. Все существующее находится под властью Бога. Нет ничего суверенного, кроме Бога, что существовало бы само по себе. Поэтому Павел хотел Филимону преподать еще такой урок всевластия Божьего, Божьего провидения. И четвертое, последнее. Прощай с готовностью понести убытки. 18-19 стих. Если же он чем обидел тебя, а он обидел, или должен, он должен. По-другому бы Павел и не упоминал бы этого. Запиши это на мой счет. Я, Павел, написал моей рукой, я уплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Давайте с обратной стороны начнем. Каким образом Филимон должен был Павлу? Чем Филимон задолжал перед Павлом? Уверовал. Я повторюсь, мы не знаем обстоятельств, но есть факт, что Филимон узнал о Христе, получил свободу во Христе, прощение грехов через служение Павла ему. И он должен был моментально ощутить это богатство, которое превосходит все богатства. Павел говорит, ты мой должник в каком-то смысле. Вы знаете, что вообще мы должники друг другу в каком-то смысле. Мы должники перед теми отцами, которые жили до нас, которые сохранили Евангелие. Мы должники перед теми, которые жили в той местности, не зная нашего языка, и пришли как миссионеры сюда. И вот эту цепочку должников мы можем усматривать очень и очень далеко. Мы должники в каком-то смысле. Самое ценное, что мы имеем, это спасение душ наших. И Павел говорит Филимону, ты мне должен. А как он может ему воздать? Это намек на то, что я повлиял на твою жизнь, привел тебя ко Христу. Теперь я возвращаю тебе человека, который точно так же, оказавшись в моем окружении, уверовал и спасся. И если он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я не знаю, нашлось бы у Филимона совести сказать, Павел, вот тебе выпишу счет, обратно отправлю Анисима, скажу, прочитай, что, какой он убыток мне нанес, и верни мне, где бы он мог взять. А Павел на самом деле не был в такой тюрьме, как мы сегодня тюрьмы видим, да, где есть высокий забор, колючая проволока, собаки, вышки, вот, камеры, да, разные какие-то там стены и доступ. Он был, чтобы мы понимали, конечно, я упрощенно говорю, под домашним арестом. К нему был доступ, люди к нему приходили. По-другому бы Анисим бы к нему не попал. И он, Лука пишет, что Павел жил на своем иждивении. Откуда у него были деньги, мы не знаем. Возможно, накопил, когда палатки шил, продавал. Возможно, кто-то из друзей, филиппийская церковь, филиппийская, да, не филиппинская. Кто-то недавно спрашивал насчет Филиппин. Это ли церковь? Нет, это не та церковь. Не из Филиппин. Кстати, посмотрите еще один момент. Наш язык не совсем точно определяет, но слово «анисим» или буквальное значение значит «полезный», «годный». И вот игра слов. «Годный» оказался для тебя негодный. А теперь я возвращаю тебе полезного, годного, чтобы он был твоим или тебе снова полезным. А некоторые исследователи греческого языка считают, что это вообще даже не было именем. Это просто из числа рабов называли Анисим. Анисимус, то есть годный, полезный. Он мог быть, я повторюсь, он мог быть главным, он мог быть ключевым человеком. Вот мы сейчас к этому пункту, смотрите, прощать с готовностью понести убытки. Когда сбежал Анисим, если понимать, что он был годный, может быть, он был главой какой-то группы людей, может быть, он был инженер, который мог рисовать какие-то чертежи и говорить, вот так нужно построить. И когда он ушел, представляете, Филимон какие убытки мог понести? Где взять такого человека? Все, нету его. Он мог быть преподавателем музыки, математики, его детям или еще чего-то. Мы знаем, что рабы это не просто вот такие амбалы были, которые вместо лошади таскали повозки и с утра до вечера там, ну, огород пахали. Были врачи, были там инженеры, там разные люди, которые занимались интеллектуальным каким-то делом. И вот, возможно, он понес этот убыток. Для нас останется загадка. На небесах спросим: Анисим, что тебе не хватало у Филимона, у брата во Христе? Чего ты сбежал? И какой убыток ты ему нанес? Возможно, обида была в том, что он разрушил репутацию Филимона. Вот почему с этим еретиком не согласен, который сказал, что даже от хорошего хозяина собаки не убегают. Читать нужно раньше. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе», Павел говорит. Помните? 4 стих. И дальше, 5 стих. «Слыша о твоей любви, вере, которую имеешь Господу и ко всем святым». Это информация из третьих или четвертых уст, которая пришла к Павлу. Поэтому мы знали Филимона. Вот по этому описанию, или знаем Филимона, что он был добрым. Но обида в том была, что Анисим мог нанести оскорбление репутации. Мог возникнуть вопрос, почему это от христиан сбегают рабы? Это обида. Он мог обидеть жену. Он мог обидеть Архипа. Он мог обидеть кого угодно. Вот почему послание Колоссянам Павел делает обращение, что вы друг друга прощаете. Филимон, ты особо, все остальные научитесь прощать взаимно друг друга с любовью. Еще, возможно, здесь усматривается риск того, что пришел беглый раб, его приняли. Для других рабов будет сигнал. Убежите, погуляйте, придите, вас простят. Есть опасность такая? Ну, почему нет? Поэтому Павел говорит, будь готов, когда прощаешь. Прощать с ожиданием понести какие-то убытки. Возвращается Анисим, мы уже скоро заканчиваем. У него пустые карманы, он раскаивается, ему нечем платить. И Павел говорит, если что, я заплачу. Какое Евангелие здесь просматривается? Все мы беглецы, анисимы от Бога Отца. Точно так же можно сказать, что это за Бог, который создал такой прекрасный рай, и что люди еще захотели чего-то большего. Значит, было что-то большее, что Бог им не дал. Оставим эти досужие размышления в стороне. Но мы все в лице Адама и Евы сбежали от Бога. И нам нечем заплатить. И вот появляется Сын Божий и говорит, я заплачу. Я заплачу. И здесь что происходит? Наше раскаяние, осознание того, кто мы и что мы сделали против Бога. Его милостивое принятие, славное восстановление отношений навсегда. Посмотрите, если, не знаю, как вы, но я верю, что Филимон простил. И Анисим был счастлив. Церковь воспряла духом, для них была эта модель того, как нужно прощать. Мы еще не закончили послание, у нас еще одна будет проповедь. Господь, если позволит, даст нам возможность и здоровье. Мы соберемся и закончим это послание. Но здесь красота Евангелия, которая отображается в простых отношениях с людьми. У меня ко всем вам вопрос, друзья. Примирились ли вы с Богом? Понимаете ли вы, что наши руки или ваши руки пустые, ничего не можете Богу предложить. Вот просто ничего. То, что Он однажды поймает, это факт. Если Анисим попал в руки Павла, хотя он не планировал, я не говорю, что он пришел на суд, то Бог приведет любого на суд. Это факт. И Он представит список долгов наших перед Ним. Я не говорю о плохих словах, делах, о какой-то нечестности или других каких-то традиционно перечисляемых грехов или грешков. Самая большая претензия будет – это оскорбление Его святости. Это наша независимая жизнь от Него. Это то, когда мы утверждаем свое царство в своем сердце, и мы решаем, как нам жить. Это самое большое оскорбление. И за это оскорбление люди отправляются в ад. Вот почему многие сумасшедшие еретики не могут понять, что Бог – это не просто Бог любви, сюсюканье и наш должник какой-то. И меняют акценты, либо святость Божию вообще пытаются затмить и убрать. Бог, прежде всего, это святой Бог. И Он никогда не потерпит грех. Никогда не закроет глаза на грех. Никогда. Поэтому всякий, кто не во Христе, он в огромной опасности. Если вы сегодня умрете, вы будете в аду. Это очень страшное состояние. Есть единственная надежда, которую вы можете ощутить на себе, раз Бог продлевает жизнь относительно каждому из вас. Он долготерпит. И Писание это называет «сегодня день спасения». Ныне время благоприятное. Потому что завтра, если мы можем жить, то мы можем потерять рассудок. Мы не сможем адекватно воспринимать реальность и действительность происходящую. Наше сердце может ожесточиться. Мы будем проклинать Бога за то, что заболел ребенок, или умер ребенок, или со мной что-то произошло. Мы не знаем, что может быть. Здесь и сейчас. Вот эти примеры из Библии, прямо или косвенно, они говорят нам в Евангелии. Мы Его должники. Он милостивый Отец, который готов простить. И личность Христа – это славный примиритель, который заплатил за нас полную цену. Это Евангелие мир не поймет, пока Дух Божий не откроет. Я хотел бы, чтобы серьезно отнеслись к своей душе. Я достаточно часто об этом говорю. Мы относимся к своему желудку и к своей внешности очень чрезмерно завышенно, чем к своей душе, игнорируя то, что эта несчастная душа однажды может оказаться в заключении навеки навсегда под судом Божьим. Чтобы получить прощение, подобно блудному сыну, нам нужно прийти в себя, или вам нужно прийти в себя, осознать, что вы растратили Божье благословение, оскорбили Бога. Встать и прийти, сказать: помилуй меня. Вот я банкрот полностью. От подошвы ног до темени головы гнилой, пропитан грехами. Только ты знаешь сердце, насколько оно мерзкое, подлое, двуличное, лицемерное. Помилуй меня. Я хочу, чтобы эти молитвы или состояние этого сердца не покидало те, кто не во Христе, до тех пор, пока Христос не придет в вашу жизнь. Все остальные, друзья, кто уже знает, что он во Христе, являйте славу Христа в своей жизни. Этот мир жестокий. Он не способен прощать. Он не учит прощать. Как в прошлый раз я сказал, что психологи говорят, что прощать даже опасно для здоровья. Прощайте по заповеди Христа. Прощайте, как Христос простил. Это трудно. Для плоти это невозможно. Но если у нас есть основание, любовь Христова, вера во Христа, любовь к людям, забота о людях, доброе сердце, мы должны действовать. Мы должны действовать. Должны прощать без всякого давления извне, должны прощать с любовью, должны прощать, принимая полностью человека, если он искренне раскаялся, и мы видим плод покаяния. Прощать с готовностью нести какой-то ущерб. Это и есть проявление детей Божьих. Пусть Бог благословит каждого из нас. У Него всевидящий взгляд, всевидящее око, у Него рентген, который пронизывает души наши, Он знает, кто в чем нуждается. Пусть Он восполнит наши нужды. Неверующих приведет к покаянию. Верующих утвердит в вере. и даст силу быть стойкими, чтобы пройти весь этот непростой путь. Для Его славы помолимся. Аминь. Благослови, Господи, Слово Твое, которое мы слышали, которым Ты благословил нас в это время, чтобы оно проникло глубоко в сердца наши. Прошу Тебя о моих братьях и сестрах, которые, возможно, живут в конфликте кто-то с кем-то, либо в семье, либо родственники между собой, либо сотрудники на работе. Дай сердце смиренное, сердце любящее Тебя, чтобы в этом проявилась Твоя доброта, Твое человеколюбие, Твоя сила и Твоя слава. Если внутри церкви есть какие-то обиды, непрощения, Господи, побуди людей примириться между собой, открыто высказаться. Пусть Твой Дух Божий обогащает Твою церковь славою мира, любовью, прощением, снисхождением друг к другу, состраданием, нежностью, милостью. Это то, что Ты ожидаешь от людей. Не великие слова, не великие подвиги, не великие здания, не великие украшения, ничего из того пафоса, что сегодня подает религия. Детская искренность и простота любви, движимая Духом Святым во славу Христа. Спасибо Тебе за эту книгу, за этот конфликт, который был у Филимона и Анисима и в этой церкви, что через эту книгу Ты учишь нас, и Ты помогаешь нам видеть, Боже, какими мы должны быть. Молюсь также о людях, которые не пережили возрождения, не пережили Твоего прощения, Твоей милости, не обрели доброты и благодати Твоей. Господи, у Тебя ключ к каждому сердцу. Каждому человеку у Тебя есть обстоятельства, через которые Ты можешь достигнуть их. По-особому молюсь о наших родственниках, которые не во Христе, не читают Писания, не ходят в церковь, не слышат Слова Твоего. Боже, пошли к ним вестников Твоих. Дай им милость уверовать и спастись. Мы осознаем из Слова Твоего, насколько опасно попасть в руки Твои, в руки судьи, когда человек придет к Тебе без всякого шанса на примирение и восстановление отношений. Будь милостив, Господи, к нашей местности. Просим за снова и снова за Севастополь, за Крым, за людей, которые уже начали болеть, защити их. Пусть в премудрости Твоем и в Твоем ведении, Боже, это многих побудит прийти к Тебе и раскаяться в своих грехах и уверовать. Поклоняемся Тебе, достойному всякой чести, славы и хвалы Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.